Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы». Меня зовут Динара Седикова. Вот темы нашей программы. Брэдли Мэннинг приговорен к 35-летнему тюремному заключению. В Московском городском суде продолжается процесс по делу 12 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в прошлом году. Московская городская избирательная комиссия может в ближайшее время рассмотреть вопрос об отмене регистрации на выборах Алексея Навального. До 25 августа из своего офиса в центре Москвы должен выехать Альянс независимых наблюдателей за выборами. И Белгородский областной суд оглашает переговор по делу Сергея Помазуна, обвиняемого в массовом расстреле. Эти и другие темы, а также новости культуры в программе «Время свободы» в ближайшие 50 минут. В среду рядовой Брэдли Мэннинг, признанный виновным в организации самой масштабной в истории Соединенных Штатов Америки утечки секретных материалов, был приговорен к 35-летнему тюремному заключению, а также лишению льгот, полагающихся военнослужащим, и лишению воинского звания. Сравнительно суровый приговор вызвал многочисленные комментарии. Подробнее Юрий Жигалкин.
Военный судья Деннис Линд отвергла требование обвинения приговорить Мэннинга к 60 годам тюрьмы. Отвергла она и призывы защиты пощадить оступившегося военнослужащего и ограничиться не более чем 25-летним тюремным заключением. Она не представила своих мотивировок такого решения, но, как соглашаются многие комментаторы, среди главных соображений судьи была необходимость сделать предупреждение потенциальным разоблачителям военных секретов о том, что это крайне серьезное преступление, если даже оно не влечет видимых серьезных последствий для обороноспособности и безопасности страны. Бывший аналитик разведподразделения, служивший на военной базе под Багдадом, передал в 2010 году сайту Wikileaks около 700 тысяч страниц засекреченных документов, среди которых были отчеты о боевых действиях американских войск в Афганистане и Ираке и дипломатические депеши. Какие последствия для США возымело обнародование этих сведений, не очень понятно. Самым серьезным обвинением в адрес Мэннинга было обвинение в пособничестве врагу. Признание виновным по этому пункту влечет пожизненное заключение или смертную казнь. Прокуратура предъявила в суде документы с сайта WikiLeaks, переданные туда Мэннингом. Эти документы были обнаружены в компьютере Бен Ладена. Однако судья не сочла, что это достаточное доказательство факта сотрудничества Мэннинга с врагом. Тем не менее, Мэннинг был признан виновным по 20 пунктам обвинения. 6 из них – преступления, предусмотренные актом о шпионаже. Судья решила, что этого достаточно, чтобы отправить 25-летнего Мэннинга за решетку на 35 лет, почти до пенсии. Защитники Мэннинга, среди которых несколько правозащитных организаций, осудили приговор. Они настаивают на том, что он совершил общественно полезный акт, разоблачив преступное, по словам некоторых из них, поведение американских солдат. Международная амнистия, например, в своем заявлении призвала президента Обаму сократить наказание Мэннингу и дать указание о его освобождении из-под стражи. Американский Центр в защиту конституционных прав считает, что бывший разведаналитик заслуживает президентского помилования. Американский союз защиты гражданских прав, крупнейшая правозащитная организация страны, называет среду печальным днем для американцев, которые, как написано в заявлении, полагаются на мужественных разоблачителей секретов и на прессу в своих общественных дискуссиях. Адвокаты Мэннинга, в чьих глазах после вынесения приговора, по словам репортеров, были заметны слезы, объявили о том, что они уже подготовили петицию с запросом о президентском помиловании подзащитного. Они также делают акцент на том, что через 7 лет у Брэдли Мэннинга появится право на досрочное освобождение. Представитель Белого дома заявил, что просьба о помиловании будет рассмотрена на общих основаниях. Военные специалисты называют такой приговор обоснованным. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Прежде всего, необходимо отметить серьезность совершенного преступления, ведь интересы Мэннинга простирались далеко за пределы секретов, которые ему полагалось знать по долгу службы. Насколько я понимаю, он получил доступ к базам данных, например, Госдепартамента. Образно говоря, он забросил сеть для сбора государственных секретов. С поправкой на время и технологии его методы работы можно сравнить с действиями, скажем, знаменитого британского шпиона Кима Филби, интересовавшегося информацией, которой он не имел права доступа. Мэннинг сбрасывал в WikiLeaks все, что попало ему в руки, без разбора. Мало того, он военнослужащий, он связан армейским уставом. Требования к нему выше, чем к гражданскому лицу. Помимо этого, на мой взгляд, история другого разоблачителя, Эдварда Сноудена, скорее всего, повлияла на решение судьи. Серьезность приговора должна стать предупреждением будущим потенциальным разглашателям тайн. Тем не менее, сторонники Мэннинга настаивают, что такой приговор в действительности станет наказанием для всех американцев, у которых будет меньше возможностей узнать о потенциальных прегрешениях правительства. Как вы относитесь к такой реакции? Мне лично трудно провести параллели между действиями Мэннинга и тех, кто искренне пытается придать гласности незаконные действия правительства. Какие разоблачения преступной деятельности США могут содержаться в служебно-дипломатической переписке или в отчетах о боевых действиях американских подразделений в Афганистане и Ираке? На мой взгляд, попытки причислить Мэннинга к людям, берущим на себя риск разоблачения незаконной деятельности государства, несерьезны. Его действия больше напоминают розыгрыши подростков, которые не думают о последствиях своих действий, с той только разницей, что Мэннинг – взрослый человек и военнослужащий. Это был американский военный аналитик, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре. Многие комментаторы, в том числе и сторонники Мэннинга, признают, что шансы на смягчение его наказания на фоне решительной борьбы Белого дома с утечкой государственных секретов минимальны.
Корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Мосгорисбирком может в ближайшее время рассмотреть вопрос об отмене регистрации на выборах мэра Москвы Алексея Навального из-за многочисленных жалоб на ход его агитационной кампании. Тем временем представители КПРФ и штаба Навального сообщили сегодня об обысках в типографии, где они печатали агитационные материалы к выборам московского градоначальника. А Альянс независимых наблюдателей до 25 августа должен выехать из своего офиса в центре Москвы. В Альянс входят организации по наблюдению за выборами «Голос», «Росвыборы», «Сонар» и «Гражданин-наблюдатель». Любовь Чижова с подробностями.
Глава Мосгорисбиркома Валентин Горбунов пригрозил снять Алексея Навального с выборов мэра Москвы. Об этом он заявил сегодня агентству «Интерфакс». Комиссия может поднять вопрос об отмене регистрации оппозиционера в качестве кандидата, если обнаружит в его избирательной кампании нарушения, которые превышают установленные законом нормы, сказал Горбунов. Сейчас Мосисбирком проводит в отношении Навального проверку по многочисленным обращениям избирателей. Обращения, по словам главы Московской избирательной комиссии, касаются нарушений в предвыборной агитации. Среди них есть жалобы на материалы, неоплаченные средств избирательного фонда кандидата и не содержащие требуемых по закону выходных данных. Случайно или нет, но именно сегодня в типографии, где заказывают агитматериалы кандидаты в мэры Москвы Иван Мельников и Алексей Навальный, проходят обыски и выемка документов. Об этом сообщил в своем твиттере член президиума ЦК КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Мосгордуме Андрей Клычков. Сегодня утром полиция нагрянула в типографию московского издательского дома, где мы делаем агитпродукцию. Здание заблокировано, идут изъятия, влезли в бухгалтерию, написал Клычков. Информацию об обысках и изъятии документов в типографии подтвердил начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков.
Ну, все, что мы знаем, то, что утром туда пришли сотрудники МВД, показали постановление или предписание о проведении выемки документов и сейчас изымают бухгалтерскую документацию. В этой типографии печатаем Семена и Мельников, насколько нам известно, они изымают именно бухгалтерскую документацию по взаимоотношениям.
С чем вы это связываете и как, собственно говоря, расцениваете?
Мы это связываем с единственным. Ростом наших рейд.
С какими еще нарушениями предвыборного законодательства сталкивается Алексей Навальный в ходе этой кампании?
С многочисленными. Есть очень много фактов давления на волонтеров и агитаторов. Физически бьют бейсбольными битами задних стекол в машинах и много прочего разного неприятного давления на нас оказывает. Мы сообщаем правоохранительные органы, не по реакции.
В четверг Мосгорсуд отказался снять с выборов одного из кандидатов на пост мэра Москвы Сергея Собянина. С иском в суд обращался Алексей Навальный. Он считает, что Собянин не имеет права участвовать в выборах, так как на момент регистрации в качестве кандидата у него не было письменного согласия президента Владимира Путина. Накануне вечером стало известно о том, что до 25 августа из своего офиса в центре Москвы должен выехать Альянс независимых наблюдателей. В него входят организации «Голос», «Росвыборы», «Сонар» и «Гражданин-наблюдатель», ведущие независимый мониторинг выборов в России. Подробнее о выселении и дальнейших планах наблюдателей рассказал пресс-секретарь организации «Сонар» Федор Богдановский.
Нужно тут сказать, что вообще Альянс наблюдателей в конечном счете пустили просто по доброте душевной в помещение, которое пустовало летом. То есть собственник дал возможность наблюдателям пользоваться этим офисом в центре Москвы на безвозмездной основе. Однако неделю назад примерно приходили два каких-то странных человека в штатском платье, которые пытались там наводить справки, спрашивали людей, которые были в штабе, что вы, кто вы, чем занимаетесь. Спустя неделю пришел представитель собственника и сказал, что так и так влиятельные люди посоветовали ему прекратить с нами отношения как можно скорее. Так что сейчас, если раньше у штаба были там приоритеты докупить оргтехнику, докупить еще какие-то важные вещи сейчас, отправить в типографию новые тиражи какой-то литературы учебной, то сейчас у нас приоритеты побольше коробок, побольше бечевки и, соответственно, газель, чтобы все это вывести 25 числа. Ну, конечно, имущество можем разместить кое-где, но другое дело, что все равно нужно помещение, нужно в центре, нужно так, чтобы там рядом был зал, который можно использовать для лекций, много-много чего еще на самом деле. Что касается того, что нам сейчас вот, что необходимо было делать и так далее, сейчас там на самом деле кипит работа. Задача стоит в том, чтобы расставить наблюдателей по всем участкам города Москвы, которых 3500, да? Соответственно, для того, чтобы это сделать, нужно большое количество людей, большое количество организаторов. Кроме того, нужна литература, обучение. Обучение идет каждый день на нескольких площадках. Кроме того, необходим колл-центр, причем достаточно мощный, юристы, дополнительные материалы. В день выборов необходимы мобильные группы, которые бы реагировали на какие-то острые ситуации. Много что еще. То есть, разумеется, когда вот нам за две недели до выборов вот ставят такую вот подножку, просто-напросто пытаются смешать какие-то наши планы и нашу работу. Но вообще-то мы уже, честно говоря, ученые. В этом смысле мы как бы ничего нового для нас не произошло. То есть мы, безусловно, как-то организационная сторона пострадает, но ненадолго. То есть я думаю, что где-то к середине следующей недели новый штаб уже начнет свою работу. Единственное, что я, конечно, не могу пока сказать, где и в каком качестве. Наверное, это будет не такое удобное, хорошее помещение, но он будет и будет доступен для всех.
Это был сотрудник организации «Сонар» Федор Богдановский. Политолог Михаил Виноградов считает, что пока кампания по выборам мэра Москвы идет в рамках российских политических реалий, без особых потрясений и с набором традиционных предвыборных нарушений.
Кампания по выборам мэра Москвы, по сути, только начинается, потому что Москва пока достаточно пуста, люди в отпусках, и многое будет зависеть от того, какое настроение сформируется к дню голосования. Понятно, что заметна кампания двух кандидатов, Собянина и Навального. Уход Навального с дебатов на таких периферийных каналах в значительной степени снизил резонансность кампании других претендентов. Если считать, что все участники раскрыли карты и проявили себя полностью, то, наверное, кампания идет не слишком ярко, не слишком заметно. Да, появилась городская повестка дня, которой в городе много лет не было, но, тем не менее, каких-то таких потрясающих историй, которые пересказывались из уст в уста, не возникало. Я думаю, что к 8 сентября все будет зависеть от эмоционального настроя. Если у граждан будет ощущение участия в неком историческом событии, то возможен и рост явки, и рост голосования в пользу оппозиции. Если же будет доминировать ощущение, что все решено без нас, то, наверное, серьезных проблем у российской власти не возникнет. Что касается кампании Навального, пока что мы видим достаточно яркие встречи, которые проводит сам кандидат, но без интегрирующих шагов в Москве эти встречи теряются и имеют ограниченный резонанс. Многое зависит от того, сумеет ли штаб Навального предпринять какие-то интегрирующие шаги, поскольку все-таки по своим профессиональным публичным качествам штаб Навального заметно уступает своему кандидату.
Как вы думаете, насколько честной вот сейчас можно назвать эту кампанию по выборам мэра Москвы?
Кампания по выборам мэра идет, в общем, в той стилистике, которая существует в российских политических реалиях, когда существует почти неограниченная возможность такой агитации с участием кандидатов, но возможности присутствия в электронных СМИ и на рекламных носителях оппозиционных кандидатов по-прежнему ограничены. Вроде бы это не противоречит сложившейся в России политическим практикам, но если возникнет проблема легитимации итогов голосования, наверное, это будет скорее в минус. Хотя в большей степени легитимация будет зависеть от того, насколько интуитивно понятными гражданам покажутся официальные итоги выборов, которые будут объявлены.
Это было мнение политолога Михаила Виноградова. Выборы мэра Москвы пройдут 8 сентября. Помимо Сергея Собянина и Алексея Навального, в них участвуют руководитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, коммунист Иван Мельников, Николай Левичев из «Справедливой России» и член ЛДПР Михаил Дегтярев. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Белгородский областной суд оглашает приговор по делу Сергея Помазуна, обвиняемого в массовом расстреле. Прокурор попросил суд приговорить Помазуна к пожизненному заключению в колонии особого режима. Сам подсудимый просит приговорить его к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии «Черный дельфин». Я напомню, это исправительная колония особого режима для осужденных на пожизненный срок. Моя коллега Елена Поляковская вошла сейчас в студию и расскажет подробности, как идет заседание. Елена, вам слово.
Здравствуйте. Заседание, оглашение приговора продолжается, и в связи с тем, что в этом уголовном деле объем оказался достаточно большим, и только свидетелями по этому делу проходили 60 человек, поскольку преступление Помазун совершил днем в центре Белгорода. В своем последнем слове убийца просил не судить его строго и даже улыбался, когда с него снимали наручники, как говорят свидетели, и сказал, что стрельба была не по его инициативе началась, и он просит не наказывать его пожизненным сроком, а дать ему лишь 25 лет. Интересно, что Помазун сказал, что он служил в батальоне охраны города Грайворон в 1999 году, куда его якобы отправили в командировку в Чеченскую республику, где он, по его словам, расстреливал женщин и детей. Суд отметил, что в материалах дела не указано, что 31-летний подсудимый бывал в Чечне, однако Помазун объяснил это отсутствием информации и секретностью своей миссии. Надо сказать, что назначенный Помазуну адвокат Виктор Еремеев не оспаривает факт совершения преступления, но делает акцент на том, что они были совершены в состоянии психического расстройства. И мне удалось связаться с независимой белгородской журналисткой Ольгой Китовой, которая говорит, что в этом деле, несмотря на сегодняшнее его фактическое завершение, оглашение приговора, остается очень много вопросов, и в частности о них она рассказала, о тех вопросах, которые есть у нее.
Прокурор назвал хулиганом его, представитель Следственного комитета России называл его несчастливым, у которого там жизнь не сложилась с человеком. Но на самом деле все это не так, и, собственно говоря, с одной стороны, расследовать вроде бы не было что. С другой стороны, вопросы, которые, допустим, меня интересовали всерьез, эти вопросы никто не задал, и на них никто не стал искать ответ. Например, почему оружейный магазин открыт в самом центре Белгорода, прямо возле школы, где учатся сотни детей, где куча всяких лавок, где огромный магазин напротив, где рядом рынок, где первая городская больница. Во-вторых, а кто когда вообще проверял, как работают эти магазины? А есть ли там тревожная кнопка? Я, например, разговаривала с одним владельцем оружейного магазина в столице. Он говорит, преступник уйти в оружейный магазин для того, чтобы вооружиться, незачем, потому что он вряд ли сможет это сделать. Патроны заперты в одном месте надежно, оружие без патронов заперто надежно в другом месте. Почему Помазун так легко вооружился? Вот этого человека называют хулиганом или несчастливчиком. Да вы меня извините, но вот как раз вся жизнь Помазуна показывает, какой он был счастливчик. Сначала он учился в школе, где его оберегали, потому что его мама работала в городском отделе народного образования. И потом его устроили по блату, потому что папа егерь и обслуживает каких-то там высоких чиновников на охоте, служить недалеко от дома в армии. Потом его по блату постоянно освобождали от суровых наказаний за то, что он курочил чужие автомобили, вытаскивая там из них приемники. Это был страшный везунчик, у которого было все. А мне представитель Следственного комитета России Владимир Маркин объявляет, какой он был несчастный, как вот он озлобился на весь мир и вот пошел убивать. У этого человека как раз было все. Он жил в прекрасной квартире родительской. Его хорошо кормили. Он не работал и не хотел работать, но забот никаких бытовых не имел. Он приехал на БМВ стрелять, кстати, людей. Вопросов очень много. И суд вроде закончился, который все должен объяснить, все должен назвать своими именами, но этого, по-моему, не произошло.
Это была белгородская журналистка Ольга Китова, и надо сказать, что вот по свидетельству Ольги и других жителей Белгорода, магазин, в котором Помазун расстрелял троих человек, а затем, направляясь к своему автомобилю и убил еще троих, через некоторое время после трагедии снова заработал и в настоящее время продолжает работать. Я напомню, что трагедия произошла 22 апреля этого года.
Спасибо, Елена. Корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская. Белгородский областной суд оглашает приговор по делу Сергея Помазуна, обвиняемого в массовом расстреле. Вы слушаете программу «Время свободы». В Московском городском суде продолжается процесс по делу 12 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в Москве на Болотной площади в мае прошлого года. И корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова следит за процессом. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Сегодня в Московском городском суде допрашивают еще одного потерпевшего, сотрудника ОМОНа Дениса Куватова. По версии следствия и по словам самого Куватова, во время событий на Болотной площади он пострадал от действий Степана Зимина. По словам Куватова, события развивались таким образом. Он находился сначала в резерве, стоял в районе Большого Каменного моста. После того, как началось то, что следствие называет беспорядками, его перебросили в группу задержания ближе к скверу на Болотной набережной, на Болотной площади. После этого толпа стала давить на цепочку сотрудников ОМОНа, и в Дениса Куватова полетели различные предметы, как он говорит, это и камни, и пустые бутылки, куски асфальта. И вот Куватов утверждает, что видел, как именно Зимин бросал в него кусок асфальта, и по словам Куватова, он попал ему в руку, в результате чего Куватов получил перелом, закрытый перелом указательного пальца руки. Адвокаты пытаются выяснить подробности этого, задают уточняющие вопросы. Вот, в частности, адвокат Степана Зимина пытался выяснить, как именно обращался ли Куватов к медикам, какой именно диагноз ему поставили. Куватов рассказал, что после того, как задержал Зимина, уже после бросания предметов и после того, как он получил эту травму, обратился к медикам, а на следующий день уже обратился в больницу, где ему и поставили диагноз перелом. Также адвокат Пашков стал спрашивать, была ли проведена экспертиза травмы Куватова, но он сказал да, и когда Пашков пытался выяснить, каким именно выводом пришли эксперты, судья сняла этот вопрос и отмечу, что, как ранее говорили адвокаты, ссылаясь на материалы этого дела, экспертиза фактически не подтверждает слова Куватова, который говорит о том, что перелом был получен в результате того, что в него прилетел этот кусок асфальта, поскольку в экспертизе установлено, что перелом получен в результате так называемого кручения, как вот написано в материалах дела. Но судья не дала пока это уточнить, сказав, что эту экспертизу суд еще не исследовал. И очевидно, что когда защитники завершат задавать вопросы потерпевшему, адвокат Пашков заявит ходатайство об исследовании этой экспертизы. Отмечу также, что к допросу Дениса Куватова сегодня перешли только после перерыва на обед, а сначала другой подсудимый, Сергей Кривов, заявлял несколько ходатайств, связанных со вчерашним допросом другого потерпевшего, Дениса Моисеева, который, по версии следствия, как раз пострадал от действий Кривова. И, в частности, Кривов просил исключить суд как недопустимые доказательства некоторые протоколы, которые, по мнению Кривова, были составлены с нарушением. Пытался также заявить о преступлениях со стороны следователя, о том, что тот сфальсифицировал якобы протоколы допроса Моисеева. Но судья все эти ходатайства отклонила и сказала, что с подобными заявлениями о преступлении Кривову необходимо обратиться в органы, которые занимаются уголовным преследованием. И в результате всего этого Кривов заявил судье отвод. Однако судья Наталья Никишина, которая уже неоднократно на этом заседании, в этом судебном процессе заявляли отводы, она не стала отводить себя от процесса.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова из Московского городского суда. 22 августа в России отмечается День государственного флага. В Москве у Дома правительства вечером состоится митинг оппозиции, приуроченный к этому празднику, а также к 22-й годовщине победы демократических сил над ГКЧП. С подробностями Лилия Пальвелева.
Отмечающийся 22 августа День российского флага не стал всенародным праздником, да и новым содержанием новые протестные настроения его не наполнили. Член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис находит этому следующее объяснение.
Празднуют победу, ну, по крайней мере, героическое поражение, как там отмечают годовщину Варшавского восстания. Тут не было ни того, ни другого. Было то, что сейчас воспринимается существенной частью общества, как какая-то недопобеда и, в общем, внутренняя борьба чуждых людям сил, в которой люди оказались разменной монетой. Я не говорю, что это так и было, но воспринимается это людьми именно так, с чего бы они стали это праздновать. Все-таки события были в Москве, и их участники, они в первую очередь находятся в Москве, поэтому здесь мемориальный элемент позволяет празднику хотя бы в каком-то виде сохраняться на протяжении этих лет. И с другой стороны, здесь все-таки есть достаточно много активных оппозиционных сил, даже если часть из которых отождествляет себя с этим историческим событием, все равно получается, что там приходит несколько сотен, а то и тысяч человек, и это было на протяжении всех этих 22 лет. А в провинции там единицы непосредственных участников событий, а ощущение какой-то исторической связи с ними, оно еще слабее, чем в Москве. Флаг не так близко к сердцу воспринимается людьми, и сложные отношения с государством, большей частью населения все-таки с самоидентификацией, с пониманием того, что им больше нравится, Советский Союз или Новая Россия, особенно в прошествии лет, когда недостатки Советского Союза многими забыты уже. Поэтому я в этом удивительного ничего не вижу, но я думаю, что если и когда там новая волна борьбы за демократию принесет результат, под новым углом, с новой точки зрения, общество посмотрит на те события.
И все же есть люди, для кого День российского флага по-настоящему важен. Слово ответственному секретарю Политсовета «Солидарности» Михаилу Шнейдеру.
22 августа, в День российского флага, это вот митинг, который называется «День свободы». В уведомлении там было указано, мы планировали, что на 3000 человек, но нам согласовали только на 500. Но это чистая такая пустая формальность, потому что площадка там позволяет собирать гораздо больше людей. Ну, наверное, будет больше, мы надеемся, что придет больше. У этой акции две цели. Во-первых, отметить День государственного флага. Вторая цель, это заключено в названии, это День свободы. Мы хотим особый акцент сделать на том, что свобода, которую 22 года назад отстояли москвичи, питерцы, жители других городов, которые выходили на улицы, за вот прошедшие годы мы ее снова потеряли. В стране появились политзаключенные. Идут процессы политические, в частности, процесс по болотному делу. Многие выступающие собираются как раз говорить об этой части 90-е годы. На эти мероприятия приглашали представителей власти. Все 90-е годы, и там, может быть, 1-2 года в самом начале нулевых, представители власти приходили. У нас выступал Сергей Александрович Филатов, руководитель администрации президента Ельцина. Все эти годы нам давали почетный караул. Московский гарнизон принимал участие и в возложении венков на месте гибели ребят. А дальше уже власть никоим образом себя не ассоциировала. Они понимали, что это праздник, в общем-то, не их. И мы понимаем, что это не их праздник, потому что те люди, которые сейчас у власти возглавляют страну, фактически это наследники режима, который благополучно в 91-м году скончался, как мы думали, но вот как-то снова вылез на свет. Собственно, то, что сейчас происходит, и партия, которая называется сейчас «Единая Россия», конечно же, это наследница КПСС, а не КПРФ. Или, может быть, КПРФ – это такая нелюбимая дочка, а вот это вот «Единая Россия» – это как раз такая любимая падчерица.
Говорит Михаил Шнейдер. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Хабаровске проходит эвакуация жителей 11 многоквартирных домов, оказавшихся в зоне подтопления, сообщают власти города. Для размещения эвакуированных горожан развернуто 15 специальных пунктов, способные принять 4500 человек. О готовности властей Хабаровска к массовой эвакуации населения, если уровень воды в Амуре приблизится к 8-метровой отметке, заявил вчера мэр города Александр Соколов. Сегодня уровень воды в Амуре в черте города превысил 7 метров и продолжает повышаться. В Еврейском автономном округе также продолжается эвакуация. Оставшиеся в зоне затопления нуждаются в чистой воде. Из Биробиджана передает наш корреспондент Владимир Иващенко.
С приближением гребня паводка на реке Амур к Еврейской автономной области повышается внимание федеральных ведомств к страдающей от напора стихии дальневосточной территории. Накануне в затопленных по крыше домов в селах автономии побывали и главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, и первый заместитель министра МЧС России Сергей Шляков. Глава Роспотребнадзора прилетел из Амурской области, где ситуация постепенно улучшается. Ожидается, что через несколько дней и в ЕО вода тоже начнет спадать. Но именно этот момент Геннадий Онищенко считает очень опасным, потому что с наводнением в жилые дома, во дворы уже нанесло много грязи. С ней придется бороться едва ли не так же, как сейчас борются с избытком воды. Иначе возможно распространение инфекции, напомнил главный санитарный врач, и проверил чистоту в пунктах временного размещения эвакуированных граждан. По поводу МОК было сделано замечание. Сергей Шляков также говорил о необходимости заранее подготовиться к тем работам, которые будут проводиться со сходом воды уже на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетики. Отопительный период в этих местах начинается в первые дни октября, то есть распоряжение местных властей остается чуть более месяца. При этом еще не ясно, как все-таки поведет себя Амур в ближайшие дни, считает замминистра. Он призвал местные власти готовиться к любому развитию ситуации. По его словам, все силы и средства, сосредоточенные сейчас на территории Дальнего Востока, будут находиться в зоне подтопления до полного восстановления объектов инфраструктуры. Это необходимо, чтобы при возникновении новых опасных ситуаций имелся резерв сил и средств, которые могут быть привлечены для их предотвращения или ликвидации, отметил Сергей Шляков. Его коллега, первый заместитель министра обороны России Аркадий Бахин, который еще в понедельник принес свою дальневосточную ставку из Благовещенска в Биробиджан, срочно подтягивает его инженерные войска. Сегодня в оставшийся без автомобильных дорог Октябрьский район должен прибыть понтонный мост. Туда же направлены 50 военнослужащих для спасательных работ. А всего численность совместной группировки МЧС и Минобороны в автономии приближается к 4000 человек, в распоряжении которых имеется почти 200 единиц мощной техники. Однако не только экскаваторам, но и землекопам местами не хватает сыпучих материалов для того, чтобы наращивать защитные сооружения вдоль растущего Амура. В сторону села Ленинское уровень реки превысил сегодня знаковую отметку в 10 метров. Это исторический максимум за все время гидрологических наблюдений. Глава местной районной администрации Виктор Князев пожаловался губернатору области Александру Винникову на то, что вынужден разбирать здания, разрушать дороги, чтобы было чем наполнять дамбы. В некоторых других районах автономии вдруг обнаружился дефицит мешков, которые, если их плотно заполнить песком или грунтом, гораздо лучше удерживают воду, нежели простые земляные валы. Мешки собираются закупать в соседнем Китае. На этом тревожном фоне самым радостным сегодня событием стало рождение первого ребенка в крупнейшем пункте временного размещения, расположенном в селе Бобцово. Там сейчас пережидает наводнение 964 жителя сел Новой, Купелево, Дежнево, Квашнино и Ленинское. 20-летнюю Виолетту Доскаль эвакуировали сюда вместе с двумя маленькими детьми, одной из первых, потому что у нее была 35-я неделя беременности. Накануне поздним вечером она почувствовала характерные боли, и соседка отвела ее к врачам. Через полчаса на свет появилась девочка. Счастливую маму отправили вместе с дочерью в Биробиджан на скорой помощи в родильное отделение областной больницы. А за старшими детьми сейчас присматривают социальные работники и односельчане. Владимир Иващенко, Радио Свобода, Биробиджан.
На Дальний Восток сегодня прибыла первая группа волонтеров из европейской части России. Общественная помощь пострадавшим организована через сайт amur13.ru. В кампании по сбору средств участвуют популярные актеры, общественные деятели. Впервые, напомню, в массовом волонтерском движении по оказанию помощи в связи со стихийными бедствиями Россия столкнулась в минувшем году во время наводнения в Крымске. Мой коллега Андрей Шаруй беседует с блогером и фотографом Дмитрием Орешковским.
Мы прилетели сегодня утром по местному времени. Сейчас я нахожусь на улице Ленина в городе Благовещенск. Вот можно слышать небольшое тарахтение мотопомпы, которая откачивает воду из подвала обычного здания на центральной улице Благовещенска. Все подвалы здесь заполнены водой, и их откачивают. Но сам город Благовещенск не пострадал, сам город Благовещенск не наполнен водой. Пострадали самые страшные районы сельские вокруг города Благовещенск. Когда мы прилетали сегодня сюда, когда мы садились на самолете, было ощущение, что мы садимся в море. Везде, докуда вообще вот простирается взгляд, везде была вода. К сожалению, ее столько, что это не поддается вообще какому-либо Исчисление нужно просто вот смотреть на фотографии или на видео.
Кто организовывал вот это волонтерское движение на Дальний Восток?
Это абсолютно общественная инициатива. То есть мы сами взяли, попросили авиакомпании, чтобы нам предоставили бесплатные билеты как волонтерам. Авиакомпания Transair выделила нам квоту, чтобы мы летали на Дальний Восток. Мы специально создали сайт, на котором собираем пожертвования для операции, для финансирования для операции. Он называется amur13.ru. На этом сайте собирают деньги на гуманитарную помощь, которую мы закупаем здесь на месте и которую доставляем в пострадавшие районы Амурской области. Надо понимать, что доставка любой какой-либо техники или вещей из Москвы — это очень дорогостоящее предприятие, поэтому, поскольку возможно только по авиапочте, либо там поездом 7 дней, поэтому мы приняли решение, что максимально эффективно будет собирать деньги и тратить их здесь на закупку гуманитарной помощи.
У вас есть ощущение, что и без волонтеров из Москвы власти и местное население не справятся со стихийным бедствием?
Здесь абсолютно, совершенно классическая ситуация для России, сложившаяся в отношении волонтеров и власти. Пока мы не приехали, более-менее известные московские волонтеры, про которых писали все СМИ, вот все местные волонтеры, они были абсолютно отрезаны от общения с властью, потому что власть не знает, как общаться с волонтерами, и из этого возникло недопонимание, все друг на друга обиделись. Я надеюсь, что мы вот этот вот момент, во-первых, здесь сейчас как-то сгладим и сможем всех подружить между собой обратно, а во-вторых, сможем эффективно работать. Мы заручились поддержкой очень известных всяких разнообразных звезд, кино, эстрады, которые выступают в поддержку нас и помогают нам собирать деньги. И поэтому мы полагаем, что мы будем эффективнее, чем местные волонтеры, которые пытаются собирать пожертвования только с местных людей, а мы сможем, мне кажется, при помощи Гоши Куценко, Тины Канделаки, Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Хабенского и прочих, мы сможем собрать больше денег и сможем больше помочь.
Это нормальная ситуация? Большая страна, большая река, на все не хватает денег? Или есть какие-то большие недоработки федеральной местной власти, из-за которой вы там и находитесь?
Во всех странах мира существует волонтерство. Совершенно очевидно, что оно существует именно там, где власти не могут полностью выполнять свои обязанности каким-то образом. Но это не значит, что власти плохо работают. Это значит, что власти не могут покрывать 100% вопросов. И именно те проценты, которые они не покрывают, стараемся покрывать мы. Вопрос в том, что чрезвычайная ситуация здесь настолько гигантских масштабов, что покрыть все просто невозможно. И именно тут мы пришли на помощь власти. Мы не являемся какими-либо политическими деятелями. Мы вне политики абсолютно, для нас не имеет никакого значения, как и что. Мы помогаем, мы работаем вместе с властью на благо людей здесь. Там мы приехали, первым делом мы познакомились с местными волонтерами, потом с местной властью мы пришли, представились, и они сказали: спасибо, что вы приехали, мы будем рады, если вы поможете нам.
С какие-то линии параллели с крымским прошлогодним есть или ситуация совсем другая?
Ситуация кардинально отличается. В Крымске вода пришла и ушла очень быстро, а здесь вода стоит до сих пор. То есть до сих пор, уже несколько недель, здания находятся под 5-метровым слоем воды, и люди фактически живут на крышах многие.
Можно ли как-то оценить масштаб сейчас вот этого волонтерского движения? Примерно сколько человек приехало на Дальний Восток из Москвы, там, может быть, Петербурга?
Из Москвы, Петербурга приехало мало людей. Наша группа вряд ли составит здесь больше 15-20 человек, может быть, 30. Но мы занимаемся в основном, во-первых, гуманитарной миссией, потому что мы не восстанавливаем ничего, жилье, ничего. Мы именно занимаемся доставкой гуманитарной помощи, это первое. Во-вторых, здесь есть большое количество местных волонтеров, поэтому мы с ними вместе сотрудничаем. Мы – это такая небольшая связь, цепочка к Москве, к федеральным СМИ, к федеральной повестке, потому что в Москве никого не интересует эта тема. Мы приехали сюда именно для того, чтобы в Москве эта тема тоже стала интересна.
Понятно, масштабы стихийного бедствия велики. Власти понимают, что они делают, просто им не хватает сил? Или у них опускаются руки, они чего-то не знают, не могут сделать? Или просто люди работают, ситуация сложная, но они борются?
Люди работают, власти, МЧС выполняют, насколько я понимаю, пока, как кажется, неплохо свои функции. Вот, есть какие-то конкретные недоработки, но это мы пока не можем в этом судить, слишком мало информации. Вот, и я думаю, что это все просто из-за гигантских масштабов того, что здесь происходит.
С Дмитрием Олешковским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Ну а жители хутора Степнянский в Ростовской области уже 3 месяца вообще живут без воды. Скважина в их селе не забилась, а колодцев давно уже нет. 300 человек, которые живут в хуторе, вынесли недоверие главе поселения, назначенному региональными властями. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Хутор Степнянский находится от областного центра Ростова-на-Дону в часе езды по федеральной трассе М4 и в нескольких километрах от границы с Краснодарским краем. До районного центра города Азова тоже совсем ничего, 45 километров. Но для жителей хутора Степнянский в Ростовской области осадки, пожалуй, являются сейчас основным и единственным источником питьевой воды. У каждого крыльца ведра, тазы и бидоны. При любом дожде люди собирают дождевую воду, пьют ее сами и даже дают детям. Скважина в их селении забилась, а колодцев давно уже нет. У неработающей водонапорной башни постоянно проходят сходы жителей хутора. Люди уже несколько месяцев пишут жалобы во все инстанции. Вот что рассказывает об этом Светлана Шевченко.
Что показывает? Переехало телевидение, сняли все, то, что мы люди стоим уже, что мы без воды находимся, 2 недели нам воду не возили, зашевелились, а ряба начал шевелиться вроде бы. Привез нам бурить скважину, все, прокуратура приезжала, МЧС, ну короче много кто зашевелился. Вроде бы когда воды добрались и все, и до сих пор воды нет.
А местные власти вначале заявляли, что вода в хуторе появится практически через год, не раньше следующей весны. А затем стали успокаивать, что, мол, они уже договорились с коммунальщиками, и уже 6 августа в хуторе будет вода. Как сказал глава поселения Сергей Рябов,
через месяц, вот как планируем, подача воды уже будет, и мы сразу потом берем на балансер.
Почему из хутора уехали рабочие и почему до сих пор нет воды, рассказал Аркадий Индыло.
Нет денег, не платят ни буровикам, ни на материал. Они обсадные трубы взяли в долг. Поставили обсадные трубы, вот поставили фильтр, провезли новый насос. Перед этим прокачали воздухом и пошла чистая вода. Их работа закончилась. А остальное будет делать другая организация.
Кому-то привозят питьевую воду из Ростова взрослые дети или внуки. Остальные ждут дождя, как манны небесной. МЧС и Роспотребнадзор нас постоянно призывают: мойте руки, мойте овощи. А чем нам мыть? А потом говорят, что родители не уследили, поэтому и дети болеют. А мы пользуемся в основном только дождевой водой. И детей купаем, и сами моемся, и кушать готовим. Вот так и живем, возмущаются местные женщины. Продолжает одна из них, Лидия Митяева.
Вода у нас техническая, ну мы привыкли, куда деваться. А теперь 3 месяца уже вообще без воды живем.
В конце концов, терпение жителей хутора Степнянского лопнуло.
И утратили доверие нашего председателя, главы Задонского поселения. То, что он не справляется со своими обязанностями. Пообещал нам воду 6 числа пустить в трубы, и до сих пор воды нету. Я думаю, что жители все согласны с этим. Кто за, чтобы главу убрать?
Все. А что он нам ничего не помогает?
Сам Сергей Рябов, который руководит поселением с 1996 года, живет в другом, гораздо более крупном хуторе, Задонский. Да и к тому же, по словам жителей, он находится сейчас в заслуженном трудовом отпуске, так как люди уже устали безрезультатно обращаться к своему главе. В этот раз они приняли на общем сходе обращение к главе администрации Азовского района и губернатору области с просьбой отозвать занимаемой должности главы администрации Задонского сельского поселения Сергея Рябова. И обратились также к жителям других населенных пунктов сельского поселения с просьбой поддержать это решение. По словам Раисы Вдовенко, принять такое решение людей заставила нынешняя жизнь. Случись 40-градусную жару пожар, тушить будет нечем. Люди с сожалением говорят, что в Степнянском всего 300 жителей. Нет ни школ, ни детских садов, ни больниц. Мол, была бы школа и был бы хутор покрупнее, так и шуму было бы побольше. И уже по привычке пристально вглядываются в безоблачное южное небо в ожидании дождя. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Молодой петербургский композитор Илья Демуцкий положил на музыку последнее слово в суде Марии Алехиной, осужденной на 2 года участницы панк-группы Pussy Riot. За это произведение он получил первую премию на 19-м международном конкурсе композиторов. С Ильей Демуцким беседует Татьяна Вольская.
Илье Демутскому 30 лет. Он окончил хоровое училище и дирижерское отделение Петербургской консерватории.
Понятное дело, что концертной музыкой у нас не заработать, поэтому для заработка я пишу и для фильмов, ну, с некоторыми режиссерами и для удовольствия. Ну, а концертная музыка, не могу сказать, что я пишу в стол, потому что я, как правило, рассчитываю все-таки на исполнение. Такой я счастливый композитор, потому что вся моя музыка исполняется, в принципе, даже если она изначально написана вот как бы из помысла такого чистого.
Вы проснулись знаменитым, написав, как это правильно сказать, арию, ораторию?
Я не знаю, просто произведение для меццо-сопрано с оркестром. Некоторые говорят, что это вполне может быть моноопера, но все-таки опера же это сценическое произведение. Там никакого как такового сюжета нет. Это просто речь положенная. Можно сказать, это манифест. Сейчас я читаю, да, комментарии, какие ко мне претензии, что не надо смешивать музыку с политикой, как вообще искусство с политикой, я считаю, это бред. Во-первых, если художник хочет, это его личное дело. А во-вторых, всегда так было. В музыке всегда, в общем-то, была политика.
А «Жизнь за царя» что это такое?
То же самое. Борис Годунов. Почему я взял этот текст? Сразу скажу, что это вот не заказуха, как мне тоже опять претензии предъявляют. Нет, я просто был в том году, жил за границей, после гастроли со своим ансамблем, я остановился в Париже, там чуть-чуть. Просто надо было отвлечься и от Петербурга отдохнуть, да, и просто мой любимый город. И у меня была работа над произведением совершенно другим. Но был суд как раз над девочками, да. Я не понимал, как это вообще может происходить вот в 2012 году, 21 век у нас на дворе, и творится вот такое вот... Понятное дело, что я следил там за процессом так или иначе с начала, да, этого вот этого скандала и так далее. Но чтобы вот разворачивалось это все на глазах всего мира, да, вот такой позор. И понял, что надо как-то отреагировать. Без умысла, что кто-то меня исполнит, что кто-то это поставит. Об этом не было мысли. Я просто взял текст, нашел. Мы с подругой его отредактировали, выбрали основные мысли. Вот так получилось, что он, этот текст актуален и сейчас. Да, мы смотрим, какие события были последний год и какие суды были над людьми последний год. Мне кажется, такая вещь и речь-то, в общем, ну, наверное, чуть пророческая. То есть все это актуально. Главное, да, если рассматривать произведение вне контекста, да, там, что Мария Алехина и так далее, то опять же люди сейчас приплетают контекст, что да как вы там на слова вот этой богохульницы и так далее. Неважно, вы возьмите отдельно текст, просто вне контекста посмотрите, и тогда уже мы можем разговаривать, спорить как бы более-менее в русле.
Илья, вот а что вас поразило больше всего в нем?
Все люди, да, следившие за этим процессом, все понимали. И даже те, в общем-то, кто выступал против. Но вот этот вот фарс, такой вот спектакль разыгрываемый, это, по-моему, прекрасный материал для того, чтобы это сделать в виде спектакля. В том числе такого практически оперного жанра. И идея была положить вот этот текст в такой классический, академический абсолютно жанр. Там мелодический материал, да, еще и стилистика у меня выбрана такая довольно традиционная, без авангарда, без каких-то экспериментов с оркестром и с голосом и так далее. Нет, классическое исполнение, а текст просто сам по себе, ну, там просто все сказано. И я абсолютно как-то вот он и мою мысль выразил. Смотрите, какой этот процесс, да, это, в общем-то, и есть отношение власти к народу.
Вот это ангажированность политическая. Я понимаю, что вы все это слышали, но что вы можете ответить?
Да, в общем-то, я не отрицаю, да. Можно ко мне такие претензии предъявлять, но и я могу предъявить претензии. Сейчас большие проблемы у нас в культуре, да, несмотря ни на что. Просто все говорят о том, что проблема вот там, культура сейчас на дне, никто ей не занимается. А кто в этом виноват? Давайте просто посмотрим. Вот у нас все новости проходят, мы говорим о золотых медалях бесконечно спортсменов. А говорим ли мы о первых премиях там сопрано наших, неважно, в Италии, в Испании, во Франции? А что это не достижение? Говорим мы о пианистах, которые выиграли крупнейший конкурс. Говорим мы о композиторе, который получил первую премию не просто потому, что он написал, да, на текст Алехина, как там многие говорят. Не поэтому, просто сам факт, что композитор из Петербурга, ваш соотечественник, которым вполне можно как бы гордиться, да? Все-таки я представляю русскую школу, в том числе музыкальную. Можно об этом как-то упомянуть. Понимаю, что здесь тонкая такая тема, потому что текст непростой выбран. И все к нему прицепились, в общем-то. И я думаю, что если бы не текст, об этом вообще бы никто ничего не сказал. Подумаешь, получил первую премию. Нам-то важнее золотые медали. Вот.
Почему вы считаете такой приоритет? Вот спорт...
Наверное, просто надо народ немножечко... Уровень, мне кажется, интеллектуальный чуть понизить. А для чего это надо, это, в общем-то, тоже ясно. Нужен работящий народ, избиратель. Желательно, чем менее мыслящий, тем лучше. А что развивает мысль, разумеется, культура и искусство. А что сейчас делается с искусством? Вот оно всячески выдавливается.
Вы не думали никогда об этом? Почему такая разница между Москвой и Петербургом? Не в пользу Петербурга в данном случае. Все-таки там, вот в протестах, в каких-то гражданских движениях участвуют деятели культуры известные. А у нас...
Ну, наверное, все-таки мы немножечко по менталитету другие. Мы такие более созерцающие. Там более действующие люди, а мы созерцатели. Я думаю, проснемся потихоньку, начнем что-то делать.
Я читала также в ваших интервью, можно сказать, призывы к вашим коллегам, где вы говорите, что, ну, если вы не готовы выходить на улицы, то реагируете в рамках искусства.
Пока реакция вот на уровне вот этих комментариев в интернете. Много злостных комментариев, их просто смешно читать. Главное, знаете, не оставить равнодушным, мне кажется. Я не очень понимаю, что я такого сделал. Что вот такое вот революционное? По-моему, это совершенно естественно. Ну, написал музыку на текст незаконно осужденного человека. По-моему, это совершенно естественно. Я понимаю, что некоторые боятся из-за привязки к чему-то. Там по работе, например, да, если вы работаете в каком-то учреждении, а вдруг постучат начальству и скажут, этого выгнать, урезать как-нибудь, там, гранты. Это же все тоже. За это я не осуждаю. Я человек на вольных хлебах, вот работаю со студиями, но если их ужмут, ну что поделать, думаю, найду с кем работать, да. По концертной музыке я никому не привязан. Если мы приковываем внимание к стране вот такими вещами, а не какими-то в том числе и культурными достижениями, то, ну, это ненормально.
Обсуждались ли у вас в семье какие-то политические вещи? Как-то вы к этому привыкли, к семье, или тоже своим путем?
Ну, мы, например, с мамой вчера как раз пили кофе дома, обсуждали, что вот вдруг так поперла эта новость неожиданная. Она не совсем, конечно, согласна с моей позицией, но ни в коем случае не осуждает меня. Она считает, что это мой путь. Если я хочу выражаться таким способом, Илья, поступай так, как знаешь. Брат у меня верующий, очень так глубоко, с усмешкой к некоторым моим комментариям, может, и относится, но ни в коем случае тоже, опять же, он адекватно верующий человек, в отличие от вот этих фанатичных выступлений в последнее время у нас участившихся. Я верующий, да, и в творчестве у меня же очень много духовных произведений. Я написал и «Великая вечерня», у меня было в феврале исполнение в хором Смольного собора, в Смольном соборе. Потрясающее исполнение, и как-то очень тепло и народ встретил. Музыка действительно как-то так очень прозвучала духовно. Я даже не верующий, агностик.
Как может агностик написать «Великую вечерню»?
А может. Рахманинов тоже не был очень верующим. Но блестящую свою «Всеночное бдение», да, написал. У меня ансамбль есть, «Релик» называется. Он изначально создавался для Франции. И вот мы, кстати, выступаем такими ярыми пропагандистками русской культуры, вот именно хоровой, да, ансамблевого пения. Мы, как правило, возим программу русской духовной музыки. Это и Чесноков, и Чайковский, и Рахманинов, и много-много, и Демуцкого в том числе. И исполняем, и с успехом полные залы во Франции, по всей Франции. Вот там гораздо больше интерес к русской духовной музыке. У нас, конечно, бывают, тоже не знаю, от чего это зависит, от раскрутки и так далее, ходят на концерты. Но вот когда мы начинали 10 лет назад, была катастрофа. У нас, то есть, это еще связано с тем, что у нас же в церквях нельзя давать концерты. Там инструментально вообще нельзя, чтобы инструмент звучал. Тоже сложно в плане организации. С ансамблем уже дали более 300 концертов за границей, во Франции в частности. А в России было 2. Они, правда, были тоже там полный зал и так далее, но всего 2.
Чей голос пел монолог Алёхиной на этой площади в Италии?
Потому что это конкурс, да, это все-таки занимается организатором и тем, что они находят исполнителей. Они, как правило, сотрудничают с оркестром театра Коммунале ди Болоньи, это крупнейший европейский оперный театр. У них шикарный оркестр, плюс приглашенный дирижер испанский, с Сицилии солистка. Вот я ее тоже до исполнения не знал, но она довольно известная в Италии, Клара Калана, меццо-сопрано, такой мощный, очень красивый голос, слышно в записи.
Как вы видите ваше будущее больше, в России или на Западе? Или сейчас для вас нет границ, и неважно, где быть?
Нет границ. Я считаю, что композитор – это вообще такая профессия, вне, вообще без рамок, вне стран и так далее. Вы можете жить где угодно и писать совершенно для другой точки мира. Да? Жить в Петербурге – писать для Парижа. Жить в Париже – писать для Москвы и так далее. Поэтому где жить, да, вот это еще мы определяемся. Не знаю пока.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.